Говорит Радио Свобода.
В Москве 22 часа. У микрофона Александра Финкельштейн. Сразу после новостей программа «Разница во времени».
Радио «Свобода». Новости.
В главных новостях часа. МИД России обнародовал имена дипломатов, попавших в засаду в Багдаде. Победу на выборах в Чехии одержала консервативная оппозиция. В Воронежской области 6 человек погибли и 14 ранены при столкновении поезда с автобусом. В Багдаде убит российский дипломат, четверо похищены. Боевики на двух машинах блокировали улицу, по которой ехали дипломаты, а затем открыли огонь по их машине. МИД России сообщил имена дипломатов. Убит Виталий Титов, похищены третий секретарь посольства Федор Зайцев и его коллеги Ринат Аглиулин, Анатолий Смирнов и Олег Федосеев. МИД России пытается добиться освобождения похищенных при содействии властей Ирака и международных организаций. Победу на парламентских выборах в Чехии, судя по всему, одержала консервативная оппозиция. Подсчет голосов уже закончился. По предварительным данным, гражданская демократическая партия набрала чуть более 35% голосов. Лидер партии Мирек Тополанек уже объявил о победе. Социал-демократы, правившие страной 8 лет, получили около 32,5%. В парламент войдут еще три партии – коммунисты, христианские демократы и зеленые. Для формирования правительства победителям, видимо, придется вести переговоры с мелкими партиями. Результаты выборов оценивает чешский политолог Иржи Пеге.
В чешском случае трудно говорить о пессимизме или оптимизме применительно к результату выборов. Этот результат не изменит коренным образом путь развития страны. Правительство в любом случае будет более или менее центристским и вряд ли пойдет на какие-то радикальные эксперименты или изменения в ориентации внешней политики.
Сказал чешский политолог. Президент Ирана Махмуд Ахмадинеджад заявил, что Западу не удастся лишить его страну ядерных технологий. Заявление было сделано на следующий день после того, как 5 постоянных членов Совета Безопасности ООН и Германия согласовали новый пакет предложений по урегулированию конфликта вокруг иранской ядерной программы. Представитель Госдепартамента Том Кейси заявил, что пока рано говорить о реакции Тегерана на новые предложения мирового сообщества.
Прежде чем мы сможем оценить реакцию Ирана на наши предложения, необходимо эти предложения передать Тегерану. Если он выберет путь сотрудничества, приостановит работы по обогащению урана и вернется за стол переговоров, где займет конструктивную позицию, то это принесет пользу не только мировому сообществу, но будет выгодно самому Ирану и его народу.
Сказал представитель Госдепартамента. Госсекретарь США Кондолиза Райс повторила, что если Тегеран не откажется от работ по обогащению урана, ему грозят санкции. В Канаде в ходе антитеррористической операции арестованы 12 человек. Все аресты произведены в пятницу в Торонто, подтвердила полиция. По ее данным, арестованные готовили серию терактов в штате Онтарио. С этой целью они запаслись большим количеством компонентов, необходимых для производства взрывчатки. Вместе с 12 взрослыми задержаны и 5 подростков. Полиция не сообщает имен, указывая только, что все арестованные граждане Канады или имеют вид на жительство в стране.
Радио «Свобода». Новости.
В городе Газа выстрелами из проезжавшего автомобиля тяжело ранен Абдель Хади Сиям, один из командиров боевого крыла организации «Хамас», сообщает корреспондент Радио «Свобода» на Ближнем Востоке Равшан Гусейнов.
Представители палестинских сил безопасности сообщают, что раненый Абдель Хади Сиям – двоюродный брат министра МВД одного из лидеров Хамаса Саида Сияма. Хамас эту информацию пока никак не комментирует. Глава палестинской администрации Махмуд Аббас, резиденция которого находится на западном берегу, объявил, что не намерен посещать сектор Газа до тех пор, пока Хамас не отзовет с улиц новые силы безопасности, созданные вопреки вето главы администрации. Представители партии Аббаса Фатх сообщили также, что намерены вывести на улицы Дженина свои новые силы безопасности в ответ на эту демонстрацию силы Хамаса. Напряженность в секторе Газа продолжает нарастать. В результате серии столкновений погибли уже более 10 человек. Лидеры соперничающих партий «Хамас» и «Фатх» неоднократно призывали боевиков прекратить вооруженные нападения. Для «Радио Свобода» Равшан Гусейнов, Израиль.
6 человек погибли и 14 ранены в Воронежской области, где пассажирский поезд столкнулся с автобусом. Катастрофа произошла на неохраняемом переезде. Все жертвы – пассажиры автобуса, в котором могли находиться до 50 человек. Среди пассажиров поезда пострадавших нет. Началась международная кампания за превращение храма Святой Софии в Стамбуле в кафедральный храм всех православных мира. С подробностями корреспондент Радио Свобода в Стамбуле Елена Солнцева.
Во многих странах мира начался сбор подписей за превращение храма Святой Софии в Стамбуле в действующую церковь. Инициатором движения «Свободной Святой Софии» стал бывший губернатор штата Нью-Гэмпшир Крис Спиру, который представил турецким властям план организации «Свободной Святой Софии». В плане говорится, что правительство Турции называет Святую Софию музеем, устраивает в ней торговые выставки, концерты и даже показы мод. Это святотатство и поругание святого места. В свою очередь, группа турецких националистических организаций вновь подала в суд иск с требованием превратить Софийский собор в действующую мечеть. Ранее этот иск был отклонен судом. Елена Солнцева, специально для Радио Свобода, Стамбул.
В Афганистане уволены десятки высокопоставленных полицейских чинов. Отправлен в отставку шеф полиции Кабула и еще 85 генералов МВД. Отставки, скорее всего, связаны с недавними беспорядками в Кабуле, когда антиамериканские манифестации переросли в погромы. Погибли до 20 человек. Харьковский областной совет предоставил русскому языку статус регионального. Сторонники этого решения мотивировали свою позицию тем, что русский язык наиболее употребляемый в области, а свыше 40% местного населения считают его родным. В поддержку действий депутатов возле здания Совета прошел многотысячный митинг. Большинство участников акции – сторонники партии регионов Виктора Януковича. Вы слушали новости на волнах Радио Свобода. Последний выпуск новостей нашего радио вы можете в любое время прослушать и прочесть на нашем сайте по адресу www.svobodanews.ru.
Говорит Радио Свобода. Разница во времени. У микрофона Владимир Тольц. Лишь люди, абсолютно несведущие в русской истории, могут полагать, что всенародные выборы первого лица являются демократическим обретением недавнего постсоветского прошлого. Но даже и те, кто хорошо знает российскую древность, вряд ли отметили недавний 400-летний юбилей, поневоле обращающий наше внимание в недалекое уже будущее – в 2008 год, когда должны состояться очередные выборы президента России. Четыреста лет назад на московский престол взошел новый всенародно избранный царь. Звали его Василий Иванович, не надо путать с Чапаевым. Он происходил из куда более древней фамилии Шуйских. Но ни древность рода, ни крикливая поддержка Шуйского, собравшейся на Красной площади толпой, вопившей, что избрание царя после убийства Лжедмитрия важнее даже избрания патриарха, счастья ни новому монарху, ни русскому народу не принесли. Смута, начавшаяся до воцарения Шуйского, продолжилась и после его недолгого и неудачного правления. Что же произошло тогда, 4 столетия назад, что стоит нам знать и помнить сегодня и завтра? Вот что говорит мне известный исследователь русской древности, сотрудник Академического института российской истории Владислав Назаров.
Для лета, для весны 1606 года избрание царя на московский престол не было новостью. 8 лет тому назад уже однажды в России избирали царя после смерти царя Федора Ивановича, со смертью которого династия московская и пресеклась. Тогда был избран Борис Годунов. Так что принцип выборности царя был не новостью сам по себе. И надо, конечно, помнить, что тогдашние люди понимали само слово «выбор» своеобразно. Они полагали, что через них, через лучших их представителей, и, конечно, не всего общества, а только привилегированных слоев общества, выражается воля Божья. Бог избирает, а люди реализуют, проявляют эту Божью волю. Это первое. Второе. Сама по себе смута – это тяжелейший кризис в жизни России, общества и государства, растянувшееся почти на четверть века. Началась смута не в 1606 году, началась она голодом 1601-1603 года. Это было огромное бедствие для большей части страны. Тогда начались восстания. Тогда включился принцип, по которому власть оказалась неспособной преодолеть многочисленнейшие противоречия между разными районами страны, между разными сословиями страны. Она оказалась неспособна консолидировать правящий политический класс тогдашнего общества. Все это и вылилось в войну всех против всех, с привлечением сначала, а затем просто с активным участием иностранных государств. И выбиралась из этого кризиса страна еще почти столетие.
Мне не хотелось бы упрощенно прямых аналогий с нынешним временем, но и тупого противопоставления тоже. Действительно, сейчас многое совершенно иначе. У Московии начала 17 века не было нефти на продажу, а в нынешней России, слава богу, даже при неурожаях нет голода. Она сегодня избавлена и от внешних войн, и от иностранной интервенции, и даже так называемая контртеррористическая операция на Кавказе теперь объявлена завершенной. Ну а если словосочетание «борьба с бандформированиями» стало уже столь же привычным, как прогноз погоды, так в российской истории последних 4 столетий почти не было правлений, когда бы власть не воевала с подданными, будь то бандиты, повстанцы, крестьяне, революционеры-террористы и различные народы, населявшие необъятные русские просторы. И вообще, при Шуйском было куда круче, чем при Путине. Там и успешные Болотников, и казаки, и мятежные города. Кстати, непокорность окраин и регионов, сепаратизм некоторых воевод, то есть местных руководителей, тут есть нечто общее с временами нам близкими, как и в сомнениях в правильности и легитимности выборов главы государства, в проблеме преемника, обозначившейся тогда и сейчас в преддверии президентских выборов 2008 года. Попробуем разобраться во всем этом, помня, что история, конечно, не учительница, но и не просто средство заполнения досуга. Левоориентированный журналист Сергей Доренко, прославившийся ныне сочинением художественной версии грядущих событий 2008 года, на мой вопрос об основательности умозрительных ассоциаций проблемы 2008 с событиями 400-летней давности, говорит.
Вы знаете, мне кажется, что ассоциации очень возможны. Очень возможны, и вот в какой связи. С тех пор, как Москва сумела потопить в крови Тверь, и с тех пор, как Москва сумела уничтожить совсем несовершенную или там дремуче несовершенную, примитивную новгородскую демократию, все выборы в Москве, все вот эти возведения на престол в разной степени выбранных монархов, и это, я думаю, повторится в 2008 году, они, конечно, были больше дворцовыми играми, нежели опорой на массы. И там опорой на массы, ну, я не знаю, может быть, как это ни странно, для многих слушателей «Свободы» покажется, было возведение большевиков к власти под лозунгом не большевистским, а вовсе даже эсеровским, землю крестьянам, которую мы знаем потом в результате и не дали. Но вообще, в принципе, стабильное, нормальное развитие России, и именно оно, на мой взгляд, непрерывной нитью идет от московских традиций, а не от новгородских каких-нибудь, да, оно, конечно, это борьба клик, это борьба Ивана Ивановича с Петром Петровичем, это борьба Игоря Ивановича с каким-нибудь Сергеем Ивановичем, понимаете, вот это кабинеты, эти претенденты, это что-то отдельное от народа, что потом продается людям как что-то благопристойное. В рамках пиара, старинный пиар заключался в том, что приверженность Богу или приверженность правильной православной морали интерпретировалась и продавалась. В сегодняшней деградирующей России мы опять возвращаемся к этим ценностям, потому что, ну, на мой взгляд, Россия, так сказать, отвернувшись от социализма, ринулась просто головой вниз снова в феодализм. и феодализм самый такой вот примитивный. И поэтому мы снова продаем вот эти старые феодальные, вполне мракобесные ценности и приверженности как модели. Мы видим, как наши члены там ЦК бывшие крестятся, истово веруют и вводят православие в школы сейчас пытаются и так далее. Поэтому, вы знаете, мне кажется, что очень правильно было бы сравнение с 400 годами до нас. Было бы очень верным, может быть, мы еще не откатились так далеко в деградации, но уж, пожалуй, распутинщину мы пережили в 90-е, откатываясь и деградируя снова. И сейчас прямым ходом мы где-то уже в 19 веке, в таком, приближаясь к крепостничеству, как мне представляется.
Правый политик, депутат Госдумы Владимир Рыжков видит дело иначе.
Я, честно говоря, считаю, что те события, это события очень далекой истории, практически не имеющие к нам сегодня никакого отношения. Потому что все же надо помнить о том, что события смуты 400-летней давности были связаны с тем, что пресеклась династия. В данном случае пресеклась династия Рюриковичей, когда после смерти Ивана Грозного не было наследников, одного из них он убил собственными руками, поэтому началась смута. Смута началась потому, что не было совершенно четкого, законного преемника правящей династии. Поэтому сначала был избран Борис Годунов, старший и ближайший родственник умершего царя. А потом, когда скончался и сам Борис Годунов, и не удалось передать власть его наследнику, вот тогда власть начала просто метаться по рукам, и в один из моментов русская история, она оказалась в руках Шуйского. Поэтому это давняя история, она прямо связана с династическим принципом передачи власти, с пресечением династии Рюриковичей, с поиском царя среди его родственников, с борьбой между родственниками, с борьбой в высшем боярстве русского государства тогдашнего и так далее. Конечно, ни в коем мере не надо преувеличивать роль народа в этих событиях. Формально можно даже сказать, что и Борис Годунов был избран, когда он сидел в Новодевичьем монастыре в Москве. По преданию толпа окружила его и несколько дней уговаривала его согласиться, а он не соглашался, но потом внял уговором толпы и так далее. Это, конечно, был розыгрыш, это во многом была театрализованная постановка и в случае с Годуновым, и в случае с Шуйским. На самом деле все решалось династическим принципом, а народ играл просто роль массовки. Поэтому никакого прямого отношения события тех лет к нашим временам, к счастью, не имеют, потому что Россия сегодня это не монархия, Россия сегодня это республика. Легитимность власть получает, по крайней мере, формально и юридически из рук народа, а не по праву святой сакральной династической власти и так далее.
Вы говорите об отличиях. Но есть ли все же что-то общее в обсуждаемых нами событиях и процессах, разделенных между собой четырьмя веками русской истории?
Общее заключается в том, что отношения народа и власти мало поменялись с тех пор. По существу, не по форме, а по существу. И тогда, и сейчас власть мнит себя последней инстанцией, которая единственная обладает монополией на истину и монополией на власть, единственная знает, что есть хорошо и что есть плохо, а народ воспринимает как бессловесную массу, который должен одобрять все ее действия. И народ по-прежнему в значительной своей части мыслит себя бессловесным населением, который делегирует все решения начальству, полагая, что начальство умнее и профессиональнее его, и народ считает, что у начальства есть право разрешать демократию, запрещать демократию, разрешать говорить людям, запрещать говорить людям и так далее. То есть сама сердцевина, сам смысл, сама философия отношений народа и власти с тех пор не поменялась. Вот в этом, пожалуй, сходство с событиями четырехвековой давности.
А вот что мне говорит о соотношении прошлого и настоящего политолог Лиля Шевцова.
Думаю, что прошлое сохраняется и в настоящем. Во всяком случае, если речь идет о власти и политике. Возьмем хотя бы три, как мне кажется, ключевые проблемы того времени, времени Василия Шуйского, которые имеют актуальность и сегодня. Первая проблема – это, конечно, проблема преемственности власти, которая исключительно важна в той ситуации, которая существует у нас, в ситуации персонифицированной власти. Коль скоро власть принадлежит одному лицу, то любой обрыв этой преемственности может вызывать шок и в государстве, и в обществе в тот период. Обрыв преемственности, кстати, привел к распаду российского государства. И сегодня, посмотрите, так сказать, уже в течение нескольких лет Россию трясет, еще будет трясти 2 года в преддверии президентских выборов, когда Россия и, прежде всего, российская элита будет решать, кто кто станет преемником Путина, а может быть сам Путин. Поэтому проблема преемственности. Вот прямое, так сказать, сохранение прошлого. И не только проблема преемственности, проблема легитимации власти. Ведь если вспомним драму Шуйского и тот период, важно было не только избрать, либо найти царя, а важно было найти такого царя, который в понимании и бояр, и тогдашнего российского народа выглядел соответствующим их представлениям о власти и ее сакральности. Поэтому вот проблема легитимации, которая существует и сегодня. И третья проблема, которая явно была одной из ключевых в то время, 400 лет назад, это конфликт между двумя принципами организации власти. Один принцип – это единовластие, самодержавие. Этот принцип был воплощен в правлении Годунова. И второй принцип – власть аристократическая, коллективная, либо коллективистская, боярская, которая нашла воплощение в правлении Шуйского, в очень кратком правлении Шуйского. И мы видим аналогию в российской новой истории. Ельцин, его борьба с парламентом, и чем она завершилась в 93-м году. И потом опять же Ельцин и семибанкирщина на завершающем этапе правления Ельцина. И вспомним семибоярщину времен Шуйского. Таким образом, есть исторические параллели, которые, к сожалению, говорят о том, что основную проблему власти и политики, которая была тогда и, в общем, окончательно не была решена, эта проблема сохраняется сегодня.
Что ж, давайте из этого сегодня, обогащенные нашим знанием вчерашних и позавчерашних русских проблем, попробуем заглянуть в политическое завтра. Итак, предстоящие в 2008 году выборы президента, нового президента, поскольку Путин исчерпает к тому времени обозначенный законом лимит двух президентских сроков подряд. Какими на фоне многократных предложений изменить эти ограничения и путинских заверений, что он не желает третьего срока подряд, представляются возможности решения этой проблемы 2008? Спрашиваю я у депутата Государственной Думы Владимира Рыжкова.
Это довольно обычная история. Всегда и, как правило, в авторитарных государствах встает вопрос о преемничестве. Есть уже хорошо известные отработанные модели. В свое время свою власть преемникам передавали на протяжении многих десятилетий мексиканские президенты. То сейчас на наших глазах такая же авторитарная система работает в Китае. Точно так же когда-то легендарный реформатор Сингапура Ли Куан Ю передал свою власть своему преемнику и так далее. То есть это всегда происходит везде в авторитарных режимах одинаково. Всю власть в стране узурпирует определенная группа людей, и внутри этой узкой правящей группировки принимается решение, кто будет следующий на троне. В данном случае, судя по всему, Владимир Путин искренне и много раз говорит о том, что он собирается покинуть президентский пост в 2008 году, и сейчас группировка, которая узурпировала власть в стране, подбирает ему преемника. На то, чтобы передать власть внутри группировки другому ее члену, конечно, будут пущены и брошены все ресурсы государства, от бюджетных и валютных запасов до активного вмешательства в избирательный процесс спецслужб, прокуратуры, МВД и армии. Будет вовсю задействован административный ресурс, когда людей будут по модели Белоруссии загонять на избирательные участки и контролировать их голосование. Если понадобится, дело дойдет до прямых фальсификаций. И, конечно же, в полной мере будет задействована огромная, колоссальная пропагандистская машина, которая сегодня уже на ходу, потому что уже сегодня Кремль, по оценкам независимых экспертов, контролирует до 90% информационного ресурса страны. Так что речь идет не о династии в данном случае, речь идет о правящей группировке, которая узурпировала всю власть в стране. Именно эта группировка сейчас готовит проект преемник на 2008 год.
Так считает депутат Российской Думы Владимир Рыжков. Мастер художественного моделирования политического будущего Сергей Доренко о своем видении решения проблемы 2008 говорит мне так.
Кто победит? Вот я предлагаю вам такой сценарий, совсем смешной, совсем странный. И, кстати, это сценарий, который я слышал от людей, которые серьезно обсуждают его в Кремле. Это сценарий входа одного единственного полка в Москву. Полка, который возглавлен группой патриотически мыслящих офицеров. Помните, такая была формулировка «патриотически ориентированные офицеры во главе с Гамалем Абделем Насером». Вот такая была, ну это в старое время. Ну так вот, представьте себе, что такая группа патриотически мыслящих офицеров входит и, например, забирает власть. Вот кто вступится за Путина? И это реально обсуждается. И знаете, какой странный ответ я слышу? За Путина вступятся батальоны чеченцев. Вот эти батальоны Кадырова. Это единственная сила, которая, будучи переброшена там Ил-86, Ил-96, Ил-76, немедленно на московские аэродромы бросится защищать своего благодетеля. Больше никто не вступится. Поэтому 2008 год – это год такой, когда из болота может показаться чудовище.
Невеселая перспектива. Ну, а вы как представляете себе варианты решения проблемы 2008? Столь же мрачно, как Доренко? Спрашиваю я у политолога Лили Шевцовой.
Володя, я попытаюсь пойти по более осторожному пути. Я не буду предугадывать, либо предсказывать, какой сценарий воплотится, либо кто будет, либо сохранится ли Путин, либо нет. Я думаю, гораздо более важно, во-первых, расколется ли российская элита при самовоспроизводстве власти. Если она расколется, ну тогда мы будем иметь, возможно, непредсказуемый сценарий и, по крайней мере, хоть какую-то состязательность. Во-вторых, очень важно будет, как власть и общество смогут разрешить конфликт, который присущ вот этой русской системе между персонифицированной властью, между новым российским самодержавием, с одной стороны, и попыткой придать ему демократическую легитимацию, что в общем несовместимо. Ведь нынешняя власть хочет иметь гарантию выбора своего преемника. Но легитимировать этого преемника эта власть может только через выборы. А выбор – это всегда неопределенность. А если ты уничтожаешь неопределенность, ты подрываешь позиции преемника. И второй конфликт. Второй конфликт заключается в диалектике любого преемника. Дело в том, что любой новый президент России при такой системе выборов, он будет неизбежно вынужден, собственно, отрицать предыдущее, отрицать своего преемника, отрицать то наследство, с которым он пришел в Кремль. Собственно, так же делал и Путин. Возможно, более спокойно, уравновешенно, не очень радикально отрицая ли Ельцина. А тем более, если путинский преемник будет слаб, тем более у него будет больше поводов для отрицания и Путина, и путинизма, и его политического режима, и, может быть, и части правящей команды. И последнее, я не исключаю, при нынешней цене на нефть может и продлиться, по крайней мере, относительно мирная струя развития. Но где-то лет через 5-7, тем более, если цена на нефть упадет, мы будем иметь абсолютно четкую проблему – решать отложенные реформы, все отложенные реформы, которые оставил нам Путин в наследство. И я, честно говоря, путинскому наследнику не завидую.
К этим, построенным на знании прошлого проекциям будущего, мы еще не раз вернемся в наших передачах. А сейчас промежуточный итог. Что же сегодня дала нам память о событии 400-летней давности, про которое нынче в России никто не вспомнил? Завершающее слово историку Владиславу Назарову.
На мой взгляд, поспешные или слишком упрощенные параллели между современной политической жизнью страны и далеким прошлым всегда чреваты неоправданными выводами. Это так. Но тем не менее, если мы твердо будем знать и помнить, что выборность в России – это есть не некое поверхностное явление, вдруг расцветшее в последние 15-20 лет, а сословное представительство существовало в России веками, и самодеятельность местных обществ. Если мы будем помнить, что преодоление смуты случилось только тогда, когда само общество решило о том, что с этим делом надо кончать, с этим кризисом. И это происходило в условиях глубочайшего кризиса политического класса России той эпохи. Если мы будем помнить, что в России были традиции разных принципов формирования верховной власти, наследственного и выборного, при том, что и тот, и другой принцип реализовывался в монархической форме управления. Если все это мы будем помнить, мы тогда, наверное, более трезвыми глазами и более рассудительно будем думать о том, что у нас происходит сейчас и что у нас будет в ближайшие годы.
400-летие русского выбора. В передаче принимали участие Сергей Доренко, Владислав Назаров, Владимир Рыжков и Лилия Шевцова. Продюсер Лина Ширяева, автор и ведущий Владимир Тольц.
Свобода в клубе «Агент». писатели и художники, милиционеры и священники, музыканты и поэты, философы и революционеры встречаются за столиком свободы в московском клубе «Аги». В воскресенье в 11 утра и в 23 часа, в понедельник в 14. Слушайте «Свободу».
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 22 часа 30 минут. Главные новости коротко. МИД России обнародовал имена сотрудников российского посольства, попавших в засаду в Багдаде. Один дипломат убит, четверо похищены. Суд в Волгограде выдал санкцию на арест мэра Евгения Ищенко. Мэр был задержан 30 мая. Его обвиняют в превышении должностных полномочий и незаконной предпринимательской деятельности. Президент России и Грузии Владимир Путин и Михаил Саакашвили в ходе телефонного разговора договорились о встрече. Переговоры, по словам Саакашвили, пройдут в Петербурге 13 июня. В Крыму продолжаются акции протеста противников сотрудничества Украины с НАТО. В Канаде в ходе антитеррористической операции арестованы 12 человек. Все аресты произведены в пятницу в Торонто, подтвердила полиция. По ее данным, арестованные готовили серию терактов в штате Онтарио. Победу на парламентских выборах в Чехии, судя по всему, одержала консервативная оппозиция. По предварительным данным, Гражданская демократическая партия набрала чуть более 30% голосов. Лидер партии Мирек Тополанек уже объявил о победе. В Басре на юге Ирака произошел взрыв. Убиты по меньшей мере 27 человек, свыше 60 ранены. В Баакубе совершено нападение на полицейский пост. 6 полицейских убиты, по меньшей мере двое ранены. 6 человек погибли и 14 ранены в Воронежской области, где пассажирский поезд столкнулся с автобусом. Катастрофа произошла на неохраняемом переезде. В Афганистане уволены десятки высокопоставленных полицейских чинов. Отправлен в отставку шеф полиции Кабула и еще 85 генералов МВД. В Турции при взрыве ранены по меньшей мере 15 человек. Взрывное устройство сработало в оживленном торговом районе портового города Мерсин. В Восточном Тиморе продолжаются массовые беспорядки. Министр иностранных дел назначен министром обороны в попытке обуздать волну насилия.
Радио «Свобода». У микрофона Анатолий Стреляный с передачей «Ваши письма». У нас есть один слушатель, который пишет нам каждый день. Один единственный такой слушатель. За ним идут несколько десятков человек, пишущих примерно раз в месяц, раз в полгода и раз в год. Ну, а ежедневно пишет один единственный, не буду называть его. Прочитаю из его последнего письма. Это не все письмо, а только часть. Семен Вульфович Рутштейн согласился со мной в том, что США отстаивают интересы своих граждан любой ценой для всего остального мира, что очень несправедливо по отношению ко всему миру, кроме США. Семен Вульфович Рутштейн согласился со мной в том, что запорожские казаки во многом напоминали современную организованную преступность. Перечитав Тараса Бульбу Гоголя, Семен Вульфович Рутштейн пришел к таким выводам. Запорожские казаки соскучились за войной. Тарас Бульба предложил гетману Запорожской Сечи атаковать Турцию, но гетман отказался атаковать Турцию, ссылаясь на договор о ненападении с Турцией. Тогда Тарас Бульба затеял интригу и сместил этого гетмана. Новый гетман тоже отказался атаковать Турцию. В этот момент в Запорожскую Сечь прибыли люди, утверждавшие, что поляки бесчинствуют на украинской территории. Появился повод начать войну против Польши. Семен Вульфович рассказывал о бомжах в Канаде, что бомжей в Канаде бесплатно кормят для того, чтобы защитить общество от преступности, исходящей от голодных бомжей. Семен Вульфович Рутштейн говорит, что единственное спасение для человека — быть кому-то нужным. Рад за этого слушателя, что у него есть такой осведомленный и благомыслящий собеседник, и что они не только спорят, но и просто обмениваются знаниями и мнениями. Спор вообще, по-моему, не лучшее из занятий, а спорщик — это просто божье наказание. Письмо из Канады, написанное на английском языке, пришло по электронной почте. «Уважаемый господин Стреляный, я русский, 14 лет живу в США и Канаде, работаю в области высоких технологий, получаю больше 100 тысяч долларов в год. Я простой русский доктор физико-математических наук, ученик покойного академика Бреховских». Это выдающийся специалист по акустике, в частности, акустике океана. «Платят мне за работу по специальности, на которую всегда будет спрос, потому что, как известно, не бывает слишком много науки. Но дело не в этом. Не могли бы ли вы прокомментировать стихотворение Велимира Хлебникова, которое называется «Не шалить»? Автор письма, господин Пальцев, молодец, он приложил это стихотворение, чтобы мне не пришлось вставать из-за компьютера и пробираться к книжной полке. Эй, молодчики-купчики, ветерок в голове, в пугачевском тулупчике я иду по Москве. Не затем высока воля правды у нас в соболях-рысаках, чтоб катались, глумясь. Не затем у врага кровь лилась по дешевке, чтоб несли жемчуга руки каждой торговки и так далее. Мне кажется, что именно это, к сожалению, происходит сейчас или вот-вот произойдет в России. Такими словами автор письма сопровождает это страшное стихотворение Хлебникова. Написано оно, между прочим, в 22-м году, в феврале, то есть ровно через год после того, как Ленин стал проводить новую экономическую политику, НЭП. Перед этим были 4 года военного коммунизма. Было запрещено все частное, упразднена торговля, и страна дошла до ручки. Чтобы не погибнуть, пришлось разрешить мелкую частную торговлю и кое-какое предпринимательство. Хозяйственная жизнь стала оживляться, появились первые «непманы», так начали называть тех частников, кому удалось выбиться из нищеты. Особенно злобствовали вчерашние герои гражданской войны. Им больше всех не терпелось опять пройтись по стране в пугачевском тулупчике, что они и сделали под водительством Сталина через 6 лет, и остановились только в 1991 году, в августе. В письме господина Пальцева выделены слова «не бывает слишком много науки». Где-то говорят «пусть лошадь думает, у нее голова большая», а где-то «не бывает слишком много науки». Конечно, происходящее сейчас в России нельзя назвать пугачевщиной, хотя Ходорковский, например, имеет полное право именно так расценить то, что сделали с ним, с его сотрудниками и с их компанией, и не иначе. Чистая пугачевщина. И результат соответствующий – падение темпов добычи нефти в Россию в 5 раз. О рядовых предпринимателях можно сказать, что они тоже жертвы пугачевщины, но не в таком прямом смысле. Для них пугачевщина – это сильное подчинение государству, чиновничеству. Власть не особенно вникает, какое перед нею предприятие – частное или государственное. Ей все равно, кого ставить по струнке – хозяина или директора. Но до такой степени, как при Гитлере в Германии, эта разновидность пугачевщины вряд ли дойдет. Тот частными предприятиями управлял, как Сталин, государственными. Письмо из Санкт-Петербурга, пишет женщина, которая побывала в родном городе после долгого отсутствия. Описывать это трудно, потому что частично это из области метафизики, когда что-то ощущается всей кожей и нервами. А ощущается уродство, исковерканность, и не только, к сожалению, власть имущих, но и народа в целом. Помните, что осталось после свержения дракона в пьесе Шварца? Уродливые души, измученные души, искалеченные души. Грязь и цинизм во всем, мат-перемат на улице. У девушек, от студенток до моделей и актрис, глаза проституток. Продать себя как можно дороже и побыстрее, пока не состарилась, до 25 лет. Услышать фразу типа «ей очень повезло, у нее муж такой интересный человек, умный, интеллигентный, красивый» невозможно. Вместо этого «ей очень повезло, у нее очень богатый муж». У мужчин, продолжает автор, или взгляд сытых бандитов, или сломанных, опустившихся людей. Спиваются очень многие. Агрессия в воздухе, постоянно ждешь удара. Переход от подобострастия к хамству мгновенный. в кафе, может вам оладушек поджарить, и тут же бросают вам на стол тухлый винегрет, а вечером персонал перепьется и затеет побоище с кровопролитием. Страшные проходные питерские дворы, грязные подъезды, вечно не работающие древние лифты, мрачное, полное нищих и воришек метро. Подруга, продолжается письмо, со свойственной всем учительницам категоричностью твердила: ты просто обладаешь способностью попадать в какие-то неприятные ситуации. И вот я всего этого не вижу совершенно. Пошли с нею в кафе. Живая музыка. На наших глазах базарная ссора между пианистом и его вокалисткой. Потом вдруг стали лопаться струны на рояле. Оказывается, их подпиливают официанты, ненавидящие пианиста. Никогда не забуду, как ходила на показательные выступления фигуристов. Дворец спорта большой, но открыта лишь пара дверей. Невольно вспоминаешь Ходынку. Конечно, не работают лифты. Забираясь на верхотуру пешком, протискиваешься по краю крутого обрыва к арене. Никаких перил. В финале появляется Плющенко, весь в белом, с распростертыми руками, катается под звуки остервенело звучащей песни «Встань с колен, Россия! На тебя все плюют, Россия! Пора проснуться, Россия! Очнись, Россия-мать!» Причем на словах «Встань с колен» он эффектно падал на колени. Я было подумала, что не попал в ритм, но фраза повторялась, и каждый раз он падал на колени и взмахом рук помогал себе подняться. Народ вопил. То, что для этой слушательницы абракадабра, то для вопящего во дворце спорта народа ясно, как говорится, и понятно. Она и такие, как она, пожимают плечами. «Почему вы решили, что стоите на коленях и должны подняться?» — спрашивают они своих соотечественников. «Перед кем вы на коленях? С каких пор? Как вас угораздило опуститься? Что значит встать с колен?» Вразумительных ответов на эти вопросы дождаться невозможно, а, извините, по морде можно. Дать по морде за такой вопрос — это, собственно, и означает встать с колен, избить иностранца, обругать Америку, Украину, Грузию. Встать с колен — значит наброситься на других. Это все, по-моему, от уныния. Не получается жить как люди. Годы идут, а за окном все то же. Эти бедные селения — это скудная природа. Цель опять оказалась недостигнутой. А так хотелось достигнуть, ничего не делая, не меняясь, не набираясь терпения. Но так себе и сказать невозможно. Тогда ведь пришлось бы пенять только на себя. Читаю следующее письмо. «Уважаемый Владимир Владимирович, уважаемые россияне, поступите с телом вождя революции правильно с Владимиром Ильичем Лениным. Мировой революционер должен лежать у московской стены в Кремле, где лежат его соратники, хранители советской власти. Как бы они ни руководили, советская власть была власть рабочих и крестьян. Ленин должен лежать рядом с ними. Человеческое тело из земли вышло в землю и превратится. Время делает свое дело, разрушает тело. А вместо натурального тела, продолжает автор, положите искусственное, в точности натурального. Мы, россияне, привыкли чувствовать, что Ленин с нами там, в Кремле. И не только мы, даже иностранцы идут смотреть на мирового вождя революции. Ведь только Ленин сумел сплотить рабочих и крестьян, и даже некоторую интеллигенцию в одну коммунистическую партию и победить. Чтоб ни говорили в наше смутное время, но это было так. Уважаемые работники Радио Свобода, доведите до сведения наши предложения. Зачитайте в эфир наше письмо. Убедительно вас просим, россияне, город Кохтла-Ярве. Писал, конечно, один и явно очень старый человек, но мы знаем, сколько не очень старых и даже молодых людей в России подписались бы под этим письмом. Не скажу, что много, не скажу, что мало, это ведь в данном случае оценочные слова. Для кого-то много, для кого-то мало. Я думаю, не о том, много или мало, а о том, что этого количества хватает, чтобы оно очевидным образом сказывалось на состоянии страны. Каким именно образом, показано в предыдущем письме из Санкт-Петербурга. В письме же этого старика я перечитал два предложения. Во-первых, про тело. Оно хоть и тело вождя, а из земли вышло, в землю и превратится. как ни старался вождь сделать нас безбожниками, а когда доходит до тела, до мертвого тела, язык сбивается на писание, как мы слышали. Да и само предложение выставить на поклонение поддельные мощи, оно тоже идет из церковной древности. Старик считает, что для пользы дела можно и куклу использовать, ничего страшного. Я бы с удовольствием поговорил с ним на эту тему. Все ли должны знать, что мумия заменена куклой, или только избранные, такие как он? Ну, и об иностранцах интересно было прочитать, о том, что они тоже идут смотреть на мирового вождя революции. За граница нам не указ, и вообще с нею надо бы раз и навсегда разобраться, чтобы ей больше неповадно было существовать, но все-таки хочется, чтобы и она почитала нашего вождя, тогда нам как-то увереннее. «Мы какая-то заколдованная страна», — говорится в следующем письме. Чаще говорят «не заколдованная, а проклятая» или сильнее «богом проклятая», реже «богом забытая». «Я уже не верю», — продолжаю читать письмо, — «что нас заколдовали какие-то злые внешние силы, но и внутри страны не вижу таких всемогущих колдунов, а жить среди следствий, не зная причин, мне все труднее, Анатолий Иванович», пишет господин Косыгин из Томска, однофамилец одного из советских премьер-министров. «Я тоже, господин Косыгин, не уверен, что знаю причины. Такой мы народ, — говорит этот самый народ. Слышу это выражение, сколько себя помню. Может, в нем и свернут ответ на вопрос о причине причин. Когда кто-нибудь говорит, тоскуя, почему мы не живем как люди, он подразумевает западных людей. Ключ, наверное, здесь». Россию населяют не вполне западные люди. Можно рассуждать, на сколько процентов они не западные. Если кто-то умудрится измерить эту величину, и она окажется равной 1%, тогда надо будет сказать, вот этот 1% и есть определяющий, пылинка, которая тянет чашу вниз. Мысль о пылинке очень старая мысль. Это мысль об огромном значении мелочей повседневной жизни. На них обращали сугубое внимание самые первые русские исследователи, самые первые искатели ответов на ваш вопрос, господин Косыгин. Оставленная мухом невымытая чашка, вовремя непочиненный забор, не хватает вкуса к чистоте, к порядку, не хватает трудолюбия и прилежания, чувства собственного достоинства, уважения к личности, к собственности, не хватает законопослушности, способности устраивать общие дела. Сказанное об этом 200 лет назад можно повторить слово в слово и будет звучать, как сегодняшняя речь. Значит, есть, наверное, под небом Родины некая постоянная величина разгильдяйства. Остается неизменной и другая особенность. В русском языке есть хорошее слово «находка», но употребляют английское «ноу-хау» – «знаю как». Потому что все существенные для жизни находки Россия берет с Запада, век за веком. Это все не свое. И не потому ли плохо приживается? Машины хуже, постройки хуже, лекарства хуже. Потому что не выросло из родной почвы, из своих потребностей, из своей головы. Не своими руками были изготовлены первые образцы. Приходится не создавать, не творить, а перенимать, подражать, приспосабливаться, уживаться с бесконечным рядом чужих находок. А отказаться от чужого, чтобы зажить своим, как призывают староверы всех русских времен, вплоть до Солженицына, невозможно. Пришлось бы отказаться от гвоздей и пуговиц, от стекла и электричества, от математики и прочих наук, от промышленности. «Здравствуйте, Анатолий Иванович», — следующее письмо. «Недавно мне попался доклад нашего областного уполномоченного по правам человека Татьяны Мерзляковой». Это пишет господин Левчак из Екатеринбурга. «Доклад о нарушениях прав подозреваемых и обвиняемых, содержащихся в изоляторах временного содержания органов внутренних дел Свердловской области. Ну и какие, вы думаете, там права нарушаются?» Оказывается, в некоторых изоляторах временного содержания не дают постельного белья. Хуже того, газет не дают. Из 48 изоляторов временного содержания Свердловской области не имеется периодической печати в 8, а настольных игр в 9, пишет Мерзлякова. Ну, а о том, что сидельцев бьют и даже убивают, В докладе нет ни слова. Такое впечатление, что камеры проверяла Костелянша. На мой взгляд, пишет господин Левчак, разгадка очень проста. Менторское начальство дало Мерзляковой какой-то свой отчет, и она перекатала оттуда все, что ей разрешили те же менты. Ну и кое-где добавила от себя, что где-то пол прогнил, где-то забор провалился. Как раз в то время, когда Мерзлякова клеила свой доклад, у нас проходил судебный процесс по делу о гибели Владимира Орлова, забитого насмерть сотрудниками изолятора в Екатеринбурге. Забили его за то, что он шумел, просил вызвать врача, мешал смотреть телевизор пьяному постовому милиционеру, приковали наручниками к решетке и забили. Он так кричал, продолжает господин Левчак, что его слышали на других этажах. А замначальника областного ГУВД полковник Недоростов пишет: «Факт причинения телесных повреждений Орлову не установлен». А теперь послушайте, какие дифирамбы поет казенная правозащитница Мерзлякова в своем докладе этому самому областному ГУВД. «Понимание в вопросах соблюдения прав и восстановления нарушенных прав и свобод человека с руководством ГУВД Свердловской области я находила всегда. Шустрые ребятишки из ее аппарата научились делать бизнес, не отходя от рабочего места», — говорится в письме. «Существует так называемый Союз правозащитных организаций Свердловской области, СПОСО. В ее уставе черным по белому записано: «Содействие деятельности уполномоченного по правам человека». Руководит ею человек из аппарата Мерзляковой. Он же является и руководителем правозащитного проекта, финансируемого американцами. Через эту карманную организацию и конвертируют свои служебные полномочия в грантовские денежки чиновники Мерзляковой. Такой у нас, Анатолий Иванович, чиновничий бизнес. Александр Левчак, Екатеринбург. Вот, дорогие слушатели, наглядная сила документа. Одного предложения из справки госпожи Мерзляковой достаточно, чтобы понять, что это туфта. Говорят, как известно, двояко – туфта и тухта. Не знаю, какое слово предпочитает Мерзлякова, но то, что она настоящая уральская мастерица по сей части, несомненно. Обычному правозащитнику в голову не придет собирать и класть на бумагу эту цифирь, сколько газет дают зэкам Златоуста, сколько их товарищам по несчастью в Краснотурьинске, какой там процент обеспеченности постельным бельем. Это, пожалуй, пошлее, чем советский народный контроль. Правда, если бы госпожа Мерзлякова работала иначе, не по-советски, не по-комсомольски, то не продержалась бы на своем месте и одного дня. Тогда ей пришлось бы заниматься делом, то есть подрывом существующего строя изнутри. Такова природа недемократических измов, будь то социализм или путинизм. Они терпят только туфту. Письмо из Швеции. «В здешнем городе Упсала, в сельскохозяйственном университете, некоторое время работал молодой ученый из Москвы. Он был арестован, но вскоре отпущен на свободу. На днях в местной газете опубликовали те сведения, которые он передавал в российское посольство о своих соотечественниках. Вот некоторые из них. Господин Н. неравнодушен к женскому полу. М. рубаха-парень, но себе на уме. Р. жадный, хобби рыбалка. К. не дурак, но никогда не откажется пропустить рюмку-другую», и т.д. и т.п. В шведском языке нет слова «стукач». Есть, представьте себе, такая страна, которая почти 300 лет не знает, что такое война, и, надеюсь, никогда не найдет и не введет в свой толковый словарь аналог нашего «стукача». Поэтому долго пришлось объяснять моим шведским коллегам, почему такая информация была нужна русским в их посольстве. У меня в душе не возникло никакой злобы, когда сообщили, что сначала русский был заподозрен в промышленном шпионаже. Этим занимаются многие страны. Но когда человек передает такого рода информацию о своих соотечественниках, то кроме стыда за свою страну, других чувств не возникает. С уважением, Людмила. Причем можно добавить к вашему письму, Людмила, ни этот стукач, ни его доносы совершенно не нужны российскому посольству и никому на свете. Посольские служащие тихонько плюются, читая их. Даже ГБшники, работающие под видом дипломатов. Но их заставляют вербовать стукачей, собирать их доносы, обобщать, составлять отчеты. В первые послесоветские годы при Ельцине этого было намного меньше. Одно время почти сошло на нет, потом опять начали гнать туфту. Чем меньше свобода и порядка, тем больше туфты. Один таежный житель прислал свои записки об окружающей действительности, как он ее видит и понимает. Местами это что-то среднее между стихами и прозой. Вот вернулся бизнесмен на родину, за границей побывал. На людей орет: «Я хозяин здесь, мне нужен порядок. Там, где я был, там есть порядок, не то, что у вас тут. Ну-ка, выйди вон, увольняйся». Дом щитовой возле березки с белою крышей стоит. Жил там когда-то один пастух коз, потом он стал сварщик, потом новый русский и, наконец, министр в Прибалтике. Церковь построил с куполом, позолотой блестит над родной деревней. Теперь она не деревня, а село. В моде у новых русских раздавать свои обноски. Вон как приодели нашу Машу: шуба, сапоги, какое платье, не узнать ее. Понтовитая, ох, российская душа, зубов нет, здоровья нет, но хочет любви. Не старая я, говорит, всего 55 лет. Ах, эти российские 100 граммов! А этот продавал людям спиртягу, от него и сам умер в 40 лет. Вдове остались с люлькой старенький мотоцикл, 3 сотки земли, компьютер новый. Сама уже с другим, жизнь не стоит. Сгорел мужик. Одни скажут: дым виноват, сырые дрова, другие — водка виновата. Кого подрежут, кого зарежут, кому-то дом втихаря подожгут, но сперва украдут занавески. Читаю дальше это письмо. Огород пора копать, они Богу молятся. Почти 100 лет ни огорода не копали, ни Богу не молились, а теперь огород по-прежнему не копают, а Богу молятся. И этот спит все время, кошелек зашит в трусах, печи нет, а мне все равно, матрасом накроется и храпит. В глухой деревне стащит мешок зерна или комбикорма, да бабке какой-нибудь загонит за пару бутылок самогона, тоже бизнес. Труд здесь никогда не ценился и не будет цениться, а силы почему-то уже нету ни в руках, ни в ногах. Кто виноват? Американец? Чеченец? Еврей? Или хохол? Заберите нас всех за границу и научите хоть чему-то хорошему. На этом я останавливаю чтение записок этого талантливого и умного человека, таежного жителя, нашего постоянного слушателя. Закончился очередной выпуск программы «Радио Свобода». Ваши письма, автор передачи Анатолий Стреляный, наши адреса. Московский, 127-206, Старопименовский переулок, 18, корпус 1. Пражский адрес. «Радио Свобода», улица Виноградская, 1, 11-30, Прага, 1, Чехия.
Интриги в коридорах власти и жизнь звезд.
Наша власть была закрыта всегда, и в советские времена, и в ельциновские, и при нынешнем режиме.
Мнение экспертов и обывателей.
Григорий Петрович Дробовой, президент Российской Федерации 2008 года, в соответствии со всеми демократическими нормами.
Итоги недели «Радио Свобода» каждую субботу с 7 до 9 вечера.
Когда соседнее государство становится членом Североатлантического блока, тогда извините.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Дело истребовано Верховным судом, хотя я не вижу никакой перспективы, если команда сверху не поступит.
Британской полиции известны имена более 3000 футбольных хулиганов.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Радио «Свобода. Мифы и репутация». Какова цена устойчивых мнений о людях и событиях культурной жизни? Первый раз в эфире в воскресенье в 16, повтор в понедельник в час ночи. Мифы и репутация.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68.3 и на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах 7220 и 9520. Свободный информационный мир. Радио Свобода.